Сергей Патрушев, брат и сестра. Глава 1. Пепел на ветру. Триумфальная арка, возведенная городскими властями за 3 дня до его официального возвращения, встретила Кассиана еще на подъездной дороге. За добрые поллиги до городских ворот, грубое, наспех сколоченное сооружение из свежесрубленных сосновых бревен, которые даже не удосужились как следует ошкурить, обтянутое алым полотном, уже начавшим трещать по швам и предательски развиваться на резком северном ветру, пронизывающим до костей и заставляющим лошадь под ним нервно всхрапывать и перебирать копытами, выбивая из промерзшей дороги мелкие комья грязи. Кто-то из городских чиновников, которым было поручено организовать торжественную встречу, явно торопился и не удосужился позаботиться о том, чтобы буквы на транспаранте легли ровно. Золотая краска, нанесенная, по всей видимости, в спешке и без должной подготовки поверхности, потекла под порывами ветра, образовав на грубой ткани уродливые наплывы и подтеки, из-за которых слова «слава победителю» выглядели так, словно пытались сбежать с полотна, оставляя за собой золотистые дорожки, похожие на следы слез. Кассиан проехал под этой аркой верхом, не замедляя шага своего серого боевого жеребца, и когда тень от бревен на мгновение накрыла его, он не почувствовал ровным счетом ничего, ни гордости, ни смущения, ни даже той привычной усталости, которая сопровождала его на протяжении последних 3 лет беспрерывных походов. Впереди, насколько хватало глаз, тянулась широкая мощеная улица, главная артерия столицы, запруженная толпой, которая, казалось, собралась здесь вся без исключения, от мала до велика. От знатных вельмож в дорогих мехах до простолюдинов в заплатанных тулупах, от седых стариков, помнивших еще прежние войны, до совсем юных мальчишек, забравшихся на фонарные столбы, чтобы лучше видеть проезжающего мимо героя. Люди кричали, махали руками, бросали в воздух шапки, платки, венки из поздних осенних цветов, специально выращенных в оранжереях и доставленных сюда, вероятно, за немалые деньги, и все это мельтешение. Все это буйство красок и звуков сливалось в одно сплошное, неразличимое пятно, в бессмысленный калейдоскоп из раскрытых ртов, блестящих от восторга глаз и покрасневших от холода щек. Люди выкрикивали его имя, вернее, то прозвище, которое прилипло к нему за годы бесчисленных войн и которое он сам давно перестал воспринимать как что-то, имеющее к нему отношение – ворон императора. Ворон! Ворон! И этот крик, подхваченный сотнями глоток, метался между каменными фасадами домов, дробился на 1000 осколков, отражался от стен и мостовой, пока не превращался в единый, непрерывный, оглушающий гул, напоминающий шум далекого водопада или рев штормового моря, бьющегося о скалы. Лошадь под ним, серый боевой жеребец, подаренный ему 3 года назад лично императором в знак особого расположения и признания заслуг, ступала ровно, привычно, не вздрагивая от криков и не обращая внимания на мелькающие перед самой мордой цветы и развивающиеся флаги, поскольку была обучена не бояться ни огня, ни рева толпы, ни внезапных звуков, ни резких движений. И это спокойствие, это почти человеческое равнодушие животного к окружающему хаосу было, пожалуй, единственным, что сейчас удерживало Кассиана от того, чтобы развернуться и уехать прочь, подальше от этого города, от этой толпы, от самого себя. Он рассеянно погладил жеребца по шее, провел ладонью по жесткой, короткой гриве, и этот машинальный жест, который когда-то, в другой жизни, был почти нежным, почти ласковым, теперь казался ему чужим. Неестественным, как будто его рука принадлежала кому-то другому, а он сам лишь наблюдал за ней со стороны, не испытывая ни тепла, ни отклика, ни даже простого физического ощущения прикосновения к лошадиной шкуре.